Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 1, вопросы Видуры, текст 2. Ядвая мантра критво Бхагаван Акхилешварам Пауравендра грихам хитва Правивешатмасад критам. Что еще можно сказать о доме пандавов? Шри Кришна, Господь Всего Сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом, как в свой собственный, а дом Дурьотханы обходил стороной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно философии Ачинди Абхеда, Абхеда Татвы, Гаудия Вайшнавов, все, что доставляет удовольствие чувствам Верховного Господа Шри Кришны, не отлично от самого Шри Кришны. Например, Шри Вриндавана Дама тождественна Господу Кришне, та Дама Вриндаванам. Поскольку во Вриндаване Господь наслаждается трансцендентным блаженством своей внутренней энергии. Дом пандавов также был для Господа источником трансцендентного блаженства. Как сказано в этом стихе, Господь не делал различия между домом пандавов и самим собой. Поэтому дом пандавов, по сути дела, не отличался от Вриндавана. И у Видуры как будто не было никаких причин покидать это место, исполненное трансцендентного блаженства. Отсюда можно заключить, что причина его ухода из дома была не столько семейная ссора, сколько его желание встретиться с Риши Майтреей и обсудить с ним трансцендентные вопросы. Праведные люди, подобные Видуре, не принимают мирские треволнения близко к сердцу. Однако такого рода беспокойство иногда способствует духовному развитию. Поэтому Видура воспользовался семейной размолвкой, чтобы встретиться с Майтрея Риши. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам яната смайши гураве намаха ши читанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупакадам ахьям дадати сва падантикам вандыхам шри гурух ши юта падакам алам шри гурун вайшнавамшча шри рупам саграджатам Сахагана Рахунатхан Витам Там Садживам, Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам Ширадха Кришна Падам, Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо Дина Банду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванчакалпа Тарубьяшча, Крипа Синду Бьяевача, Патитанам Паваны Бьо, Вайшнавы Бьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Прашхая Бхагавадая Шримати Читани Чандра Чарам Прабху Итинами. Намаш Читани Ватвинам Карами Чандра Дайнам Гавра Чарана Сываям Прабху Падану Вартиме. Намо Вишну Падая Кришна Пришхая Бутале Шиматай Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачерине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Ядвая мантра кридво Бхагаван Акхилешварам Пауравендра грихам хитва Правивешатмасад критам. Что еще можно сказать о доме пандавов? Шри Кришна, Господь Всего Сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом, как в свой собственный, а дом Дурьоданы обходил стороной. Очень показательный стих, который показывает, каким образом человек может развить близкие отношения с Верховным Господом. Если вы сейчас на Санкиртане подойдете к человеку на улице с какой-то книгой Шрилы Прабхупады, будете показывать ему красивые картинки и говорить: вот это Верховный Господь Шри Кришна. Человек ничего не поймет. Он подумает, какая-то индийская религия. Что она здесь потеряла? Затерянная в Сибири. Почему? Потому что, чтобы человек понял, какое отношение Верховный Господь имеет к его жизни, он должен очень многое узнать из вайшнавской философии. Очень много. Чтобы он мог связать себя с Верховным Господом. Чтобы он мог свой дом превратить в храм. Куда Господь придет не так лично, как к пандавам. Они его вечные спутники. То есть придет не Бхагаван, в прямом смысле этого слова. Придет Господь в образе божеств. В образе святого имени. И вы будете чувствовать его присутствие. Здесь показано, что Господь относился к пандавам очень близко. Он говорил: пандавы – это мое продолжение. Значит, их дом – это мой дом. Он очень часто у них гостил, он любил это делать. Но современные люди могут спросить: а зачем нужно, чтобы Бог был в моей жизни? Я вроде бы и так неплохо живу. Задают такие вопросы. Зачем мне Бог? Они в недоумении, особенно у кого сейчас карма более-менее благополучно идет, в материальном смысле слова. Таким людям проповедовать сложнее всего. Таким благостным, таким хорошим, как они думают. Вчера читал лекцию студентам-медикам и подумал: дай-ка подразню гусей сразу с самого начала. Посмотрю, как они среагируют. Вроде бы такие благочестивые ребята попались. Я так невзначай говорю: раньше, в ведические времена, в том числе и на Руси, врачей называли лекарями, целителями. Потом, когда изначальная медицина аюрведа ушла, ушло понимание тонких причин болезни. Все страдания вызваны невежеством, авидией, недостатком духовного знания. И врачи, естественно, деградировали, осталась медицина в невежестве. Если что не так, сразу отрезать. Если температура, сразу убить этот вирус каким-нибудь мощнейшим антибиотиком. То есть современные люди сразу хотят уничтожить причину беспокойства своего ума, даже не разобравшись, почему это пришло в мою жизнь. И раньше аюрведический врач, когда приходил, точнее лекарь, приходил в какую-то деревню или в какой-то город, ему деньги жертвовали здоровые люди. А те, кто сейчас болел, деньги ему не давали, потому что они болели. Что-то он им не додал, как они считали. Не дал знания, профилактические средства, чтобы я сейчас не болел. И поэтому раньше лекарям было намного выгоднее, чтобы было как можно больше здоровых людей. Просто давать им профилактику. И все. Сейчас в медицине здоровые люди не нужны, потому что это медицина в невежестве. Кому они нужны тогда будут? Это же целая индустрия. На этих лекарствах денег делают, наверное, так же, как и на наркотиках, если не больше. Тем более, они пьют эти лекарства, вредят своему здоровью, и еще больше лекарств им требуется. Поэтому сейчас здоровые люди никому не нужны, в первую очередь в медицине. Смотрю, сидят, слушают. Ладно, пойдем дальше. Раньше, говорю, человек не мог быть учителем, просто учителем, не духовным учителем, а просто учителем, или лекарем, если он не вегетарианец. Джараши Шипара Мадайон Никогора Сунда. Не вегетарианец не мог быть человеком, который может дать что-то хорошее. Как минимум вегетарианец, чтобы стать просто учителем, просто лекарем. Потому что если человек не вегетарианец, у него самого огромные проблемы. Он сам в полном невежестве находится. Что он может дать другим? Кого он может научить? Кого он может вылечить? У него элементарного сострадания нет. Он в куске колбасы или котлеты не видит живое существо, которое убили, которое хотело жить, как любое живое существо. Поэтому он просто будет распространять свое невежество. Больше ничего. Смотрю, слушают. Он думал, Джай Хари Бол, с ними можно будет дальше работать. Потому что если мы не поднимем людей до позиции благости, до элементарных пониманий, чистоты, то говорить о Верховном Господе бесполезно. Благость – это просто уровень религии. Это еще не духовность, это просто религия, которая подведет человека к Богу, если он будет искренне практиковать эту религию, практиковать чистую жизнь, пост, молитву и все остальное. Поэтому наша проповедь должна быть для кого-то очень постепенной, чтобы человека не оттолкнуть, он еще не готов принять полную порцию сознания Кришны, полную порцию духовного знания, он еще не готов, чтобы этот трансцендентный наркотик впрыснули в его тело. Поэтому наша квалификация заключается в том, чтобы потихонечку человека возвышать. Те, кто готов, их видно сразу. Они говорят, да хватит уже про это здоровье, про эту семью, про это процветание. Давайте о духовном поговорим. О, как здорово. Давайте о духовном. Высшее проявление проповеди в гуне благости – это сказать человеку, что он душа. Это еще благость. Есть очень хорошая история. Один репортер ходил по аэропорту Кеннеди и задавал людям вопросы. Он спрашивал, что, на ваш взгляд, самое отвратительное в этом мире? Люди давали разные ответы. Война, насилие, болезни, голод, кризис, бедность. Каждый по-своему оценивал самое отвратительное, что есть. И тут этот репортер увидел монаха. Репортер подошел к нему. Интересно, что скажет монах? У монахов другой взгляд на жизнь. Они отречены от чувственных наслаждений, они отречены от материи. Он подошел и спросил, что, по-вашему, самое отвратительное в этом мире? Монах улыбнулся и сказал, вначале ответьте на мой вопрос, а потом я отвечу на ваш. Скажите мне, кто вы? Тот сказал имя, фамилию, Джон Смит, предположим. Монах сказал, это просто имя и фамилия. Кто вы? Репортер сказал, я телерепортер такой-то компании. Монах сказал, это просто род занятий, просто ваша профессия. А кто вы? Он сказал, я мужчина. Это просто пол. Мы знаем, что сейчас пол можно сменить, если у вас деньги позволяют. Был мужчиной, стал женщиной. Не понравилось быть женщиной, обратно сделали мужчину. То есть это не обозначение личности. Монах сказал, кто вы? Тот сказал, я человек, в конце концов. Монах улыбнулся и сказал, это просто ваш биологический вид. Причем мы знаем, что человеческая форма жизни еще не говорит о том, что перед нами человек. Это может быть двипадапашу, двуногое животное. Если он живет только ради еды, сна, секса и обороны, это животное. Потому что человеческий образ жизни начинается только с того момента, когда человек начинает жить для блага других. Вот это человек. До этого уровня это все еще животное. «Так кто же вы?» – сказал монах. И когда до журналиста дошло, что он у него спрашивает, он от изумления открыл рот и не мог ничего сказать. Когда монах в очередной раз улыбнулся и сказал, вот это и есть самое отвратительное в этом мире, когда человек не знает, кто он. Самое плохое, потому что отсюда проистекает все остальное. что мешает людям жить спокойно, счастливо, служа Богу. Что очень сильно беспокоит общество. Невежество. Считать себя телом. Как Иисус Христос говорил, что грех тела – это страх. Отвратительное качество. Почему? Потому что это невежество. Человек считает себя телом, поэтому он боится. Боится всего. Даже себе боится признаться, что я всего боюсь на самом деле. Я в вечной тревоге нахожусь. Поэтому великие святые приходят и говорят людям: вы души. Душа не подвластна смерти. Вы вечные живые существа, потому что вы духовные. Вы неотъемлемые частицы Бога. Потому что просто знать, что я душа, этого мало. Душа да душа. Нужно знать, что я связан с Богом. Постоянными отношениями служения. Если я не буду служить Богу, я буду служить Его иллюзорной энергии. Я буду служить материи, отождествляя себя с телом, и тогда я проиграю эту жизнь. В конце жизни я воскликну: зачем я жил? Даже величайшие материалисты, которые достигли огромных высот в своих карьерах, в момент смерти были в отчаянии, потому что понимали, что жизнь прошла впустую. Я сейчас все потеряю, абсолютно все. Зачем я жил? Почему такая проблема? Потому что люди не обращаются к великим святым, они не обращаются к священным писаниям. Причем, если я просто сижу и читаю священное писание, я разовью гордость. Я должен читать священное писание, и я должен в духе смирения спрашивать у святого, что это означает. И когда гуру мне будет говорить словами Прабхупады, я должен вести себя так, как будто я этого не знаю. Потому что я действительно этого не знаю. У меня есть просто информация. Но я еще не реализовал себя как душа. Я не осознал себя как душа, поэтому я должен слушать об этом снова и снова. Я должен спрашивать, как мне осознать себя душой, как мне осознать себя вечным слугой Бога. И только человек, который это осознал, только человек, у которого есть духовный вкус отношений с Богом, может мне об этом поведать. Именно этого хотел Видура. Махараджа Юдхиштхира, старший из братьев Пандавов, сказал, что абсолютная истина скрыта в сердцах махаджан, великих святых, которые проповедуют науку преданного служения Верховному Господу. И только великие вайшнавы могут дать ее. Конечно, абсолютная истина описана в шастрах, но понимание шастра приходит через служение вайшнавам, чистым преданным. По-другому никак. Только гуру Нишха, полная вера в гуру, моя убежденность в том, что служа гуру и Кришне, я достигну высшего совершенства. Моя устойчивость в этом умонастроении дает мне полное понимание священных писаний. Потому что это приходит только по милости, это приходит сверху. Этого невозможно достичь собственными усилиями. Этого невозможно достичь просто даже обсуждая это. Кругу вайшнавов в полной мере не получится. Нужен человек, который понимает эти вещи на уровне духовного вкуса. И поэтому мы идем и вопрошаем. Мы спрашиваем, как нам поступать. Как мы должны сейчас практиковать, чтобы идти по вашим стопам. Чтобы тоже дойти до этого ощущения Бога в своем сердце. Что Бог действительно всегда со мной. Он никогда меня не покидал и никогда меня не покинет. Я хочу это осознать. Я хочу это понять. Пожалуйста, подскажите мне, что я должен делать. Как я смогу понять Шримад Бхагаватам? Потому что понимать Шримад Бхагаватам – это значит увидеть на его страницах Кришну и почувствовать его любовь к нам. Почувствовать, что Господь хочет мне высшего блага. И поэтому Он ведет меня к себе путем, который порой кажется мне сложным, который кажется мне порой таким трудным, но ведь это же путь вверх. Он никогда не бывает легким. Однажды один святой со своими учениками пришел в какой-то город. Они проповедовали, странствовали. И одна проститутка решила опозорить святого. Она за 2 дня соблазнила его ученика. Ученик пал, потому что у живого существа всегда есть выбор. Кала Кришнадас был личным слугой Господа Чайтани. Он путешествовал с Господом Чайтани, с Верховным Господом. Он видел его духовный экстаз, он учился у него. И что? Какая-то цыганка красивая юбкой махнула, и он побежал за ней. Он пал, когда Господь Чайтани его спасал из цыганского табора. Он за шикху вытащил его из шатра, где он сидел, пил вино в окружении молодых красивых цыганок. Это было племя цыган, которое занималось черной магией. И чтобы усилить в своих детях вот эту способность к магии, они направляли своих женщин, чтобы они совращали браманов и вайшнавов, то есть наиболее чистых людей, чтобы эти женщины принимали на себя часть их энергии и рожали таких детей, которых потом уже делали черными магами. Но это были уже необычные люди, очень сильные. И Господь Чайтани его спас, он его вытащил за шикху, но после этого он сказал: все, видеть тебя больше не хочу. Ты получил дурное общение, поэтому я теперь опасаюсь за свою духовную жизнь. Мой ум начнет отражать твое сознание, которое деградировало, я могу тоже пасть. Господь не может пасть, это факт, он нас обучает. Нельзя общаться с людьми, которые привязаны к чувственным наслаждениям. Даже нельзя общаться с людьми, которые восхищаются людьми, которые привязаны к чувственным наслаждениям. Потому что их сознание проникнет в нас и отравит нас, как самый страшный яд. Поэтому близкое общение с такими личностями очень нежелательно. Мы будем деградировать. Даже такая личность, которая путешествовала вместе с Верховным Господом, пала. Что же говорить о начинающем ученике святого? Проститутка была красивая, она его соблазнила, и на следующее утро пришла к святому, довольная, и сказала: «Сколько ты уже учишь этого человека?» Святой сказал: 10 лет. Вот видишь, я-то сильнее тебя. Ты его 10 лет учишь, а я его за 2 дня соблазнила. Святой сказал: в этом нет ничего необычного. Тащить вверх кого-то очень трудно, а столкнуть кого-то вниз очень легко. Тут много сил не надо. Поэтому ты меня не удивила. Никак не удивило. Поэтому гуру святой всегда объясняет нам, как мы должны действовать, чего мы должны опасаться, что будет препятствовать нашему духовному прогрессу, что будет способствовать нашему духовному прогрессу. Если мы находимся в этом настроении, в настроении ученика и слуги, тогда мы очень быстро будем прогрессировать. Когда мы будем всегда на контакте со святой личностью. Потому что век Кали, сам Кали, управляющий этого века, сделал религию средством деградации. Это век деградации, век раздора. И он так хитро все повернул, что даже религия теперь ведет в темнейшие районы невежества. Поэтому мы должны всегда стремиться искать человека, в сердце которого Бог уже проявился, который стоит выше религии, который стоит на платформе духовности. Это наше единственное спасение. Чтобы служение Ему очищало нас, чтобы контакт с Его сознанием очищал нас, чтобы, видя Его веру, Его духовный вкус, мы могли вдохновляться, потому что мы видим перед собой живой пример садху, святого. Это очень важно. Помните фильм «Джентльмены удачи»? Там очень интересно показано. Я вдруг недавно вспомнил эти моменты. Размышлял о том, как влияет общение на людей. И этот фильм всплыл у меня в сознании. Смотрите, вот этот воспитатель детского сада, он же внешне изображал из себя доцента. Вора в законе, особо опасного рецидивиста. Внешне. Он даже мимику, голос, повадки, все под него подделывал. Но внутри он был другим. Был благостным материалистом. С позиции материалиста был хорошим человеком. И его сознание стало влиять на этих уголовников. Хотя внешне он все обустраивал, что они как будто своровали деньги, оттаскивая батареи, что как будто ограбили квартиру, что-то еще. Как будто они совершали противоправные действия. Они так считали. Но в процессе фильма мы видим, как они начинают меняться. Почему? Потому что наш ум отразит сознание человека, с которым мы общаемся. Как зеркало отразит предмет, который перед ним поставили. Поэтому вайшнавы очень избирательны в общении. Это целая наука. Как сохранять отношения, как развивать их, и в то же время не оскверняться. Постоянно проповедуя при этом. Мы постоянно идем на контакт с проповеди. Неважно, кто это перед нами. Это может быть наркоман, это может быть бандит, это может быть проститутка, неважно. Но мы даем общение, но не принимаем. То есть мы не обсуждаем сокровенные темы материалистов с ними. Мы говорим им о том, что возвысит их со временем до сознания Кришны. И все. И в этом фильме «Джентльмены удачи» это все произошло очень незаметно для этих преступников, но очень закономерно. Они исправились, процентов сдали вместе с этим золотым шлемом в милицию. И когда машины стали уезжать, они побежали за машинами. А как же мы, что с нами? Произошло исправление. Почему? Они общались с личностью позитивной, законопослушной, воспитателем детского садика. И их сознание стало меняться. Теперь представьте, как наше сознание будет меняться, если мы будем общаться с чистым преданным Господом. Если мы будем регулярно изучать книги Прабхупады. Если мы будем регулярно соприкасаться со святым именем Господа, которое не отлично от самого Бога. Мой гуру Махарадж постоянно говорит, чтобы развить любовь к Богу, нужно рано вставать и повторять Харе Кришна. Нужно быть очень сосредоточенным при повторении, помнить, кто такой Кришна и кого мы зовем, когда повторяем святое имя. Он в нашем сердце, он ждет, когда мы его по-настоящему позовем, поняв, что он личность, которая дает нам любовь, имеет любовь к каждому. Он просто ждет бескорыстия, потому что он сам полностью бескорыстен. Но это так сложно порой бывает людям. Почему? Потому что они живут в мире корысти, они выросли в мире корысти, они эту корысть с молоком матери впитали в себя. Нас учили с детства иметь клыки, иметь когти, чтобы выжить в этом мире. Но это не обязательно. Если человек с Богом, он в любом случае выживет. Если он слуга Бога, точнее слуга его слуг, слуга, который служит за награду, не слуга, а купец. В русском языке мне нравится слово «треба». Это человек приходит к Богу и просит что-то для себя. Ставит свечку, которую купил рублей за 10, а просит миллион. Или еще круче, здоровье, удачу, любовь. Представьте, вы не к Богу пришли, а к какому-то человеку. Даете ему 10 рублей, либо эту свечку, и говорите, с тебя 10 тысяч. Вас отправят по известному адресу, так же ведь? Но почему-то к Богу мы это всегда применяем. Почему? Потому что мы не понимаем, что Он личность. А раз личность, Он испытывает все чувства, которые испытывает личность. Личности неприятно, когда ее пытаются использовать в своих целях, прикрыв это все религией, свечечками, молитвами. Это просто прикрытие материализма. Больше ничего. Бога нет здесь. Его никогда не придет в такую обстановку. Потому что он притягивается только через любовь, только через бескорыстие, только через служение, которое не ждет награды. Если солдат сражается за родину и ожидает что-то для себя, это просто наемник. Настоящий воин сражается, потому что так надо. Настоящий преданный служит Богу просто потому, что так надо. Потому что это так здорово. Нельзя логически доказать существование Бога. Логика никогда не дает конечного вывода. Материальная логика. Поэтому мы опираемся на логику священных писаний. Нельзя логически доказать, что Бог есть. Нельзя логически доказать, что Бога нет. Это проверяется очень просто. Сделайте что-то для Бога, не ожидая ничего взамен. И вы в своем сердце почувствуете такое счастье, которая сразу будет доказательством того, что Бог есть. Он ближе всего к тебе находится, Он в твоем сердце, и Он везде. Все есть энергии Бога. Ты просто не видишь этого. Ты не ощущаешь этого. Так обучись. Практикуй. Очисти свое сердце, и ты будешь видеть Бога повсюду. Ты будешь счастлив. Потому что счастливые и бескорыстные – это синонимы. Люди это забыли. Они думают, что чем больше я сейчас себе нахапаю, тем я буду более счастливым. Ерунда, никто еще не стал счастливым от этого. Душа духовна по природе. И как бы вы ни увеличивали материю в своей собственности, это из другой пьесы. Это не имеет никакого отношения к душе. Душе нужна только любовь. И в свою норку тащат только низшие животные. Бобры, крысы, мыши, бурундуки, хомяки. Сейчас людей уподобили низшим животным. Просто крысы, просто мыши, которые думают, что я в своей норке буду счастлив. Если у меня в этой норке будет побольше материи. Нет, это иллюзия. Так ошибались люди до нас, так ошибаются люди сейчас, так будут ошибаться люди после нас, если они не получат духовное знание от великих святых, которые просто расшифруют им это знание. И ИСККОН, Международное общество знания Кришны, дает нам только одну вещь – бескорыстное, непрерывное, преданное служение Богу. Вот и все. То есть ИСККОН дает нам возможность обрести любовь, обрести счастье. Все остальное получается где-то в другом месте. Мы не коммерческая организация, а духовная. Хотя, конечно, как результаты преданного служения может прийти все, что угодно. Очень много материальных достояний может прийти. Но мы опять их применяем в преданном служении. Чтобы это не связывало нас с кармой. И часто слышишь один вопрос. Как мне предаться? Я вроде бы уже и хочу, а не могу. Как мне предаться? Что мне мешает? Неспособность полностью предаться Кришне рождена сомнениями. А сомнения рождаются из невежества. На санскрите невежество звучит как авидия. Видия значит вижу, знаю, а это отрицание. Не вижу, не знаю. Сомнения ликвидируются знанием, духовным знанием. А вера закрепляется духовным опытом, когда мы совершаем служение, и к нам приходит духовный вкус. Когда смотришь на преданных после служения, поражаешься. Такие сияющие личности. Глаза горят. Улыбка, как у Джаганатхи. Все 32 зуба видно. Лицо сияет. Человек как будто земли не касается. Ему еще что-то охота сделать для Кришны. Жалко, спать надо идти. Но великие чистые преданные, великие святые, они даже ночью не спят. Продолжают служить, потому что не могут остановиться. И когда мы видим это, лично у меня всегда возникает желание, я тоже хочу ощутить это в своем сердце. Это не зависть, нет. Я прекрасно понимаю, что человек прошел путь. Он практикует бхакти-йогу больше, чем я живу. Например, Прабхавишну Махарадж. И когда я буду практиковать столько же, и то он так интенсивно практиковал, столько сделал для Кришны. Я, конечно, тоже хочу столько же сделать. Даже больше. Как бы это нагло не звучало. Но такое нескромное желание есть. Плох солдат, который не хочет стать генералом. Причем это не соревнование с Махараджи. Нет, просто желание им доставить удовольствие в своем служении. Чтобы они спокойно вернулись к Кришне, зная, что ИСККОН продолжает свое существование, продолжает свою миссию. Что они совершили свое служение так прекрасно, что еще больше людей подхватило проповедь славы святого имени Господа и продолжает нести это другим людям, другим живым существам. Поэтому в этом стихе, в этом комментарии, хотя комментарий короткий, но очень емкий, раскрывается тайна ухода Видуры. Внешне это выглядело, конечно, очень отвратительно. Дурьотхана оскорбил Видуру при всех, как всегда. Они постоянно ему говорили: дядя, ты все-таки не кшатрий. Его мать была шудрани, служанкой. И постоянно они подкалывали Видуру. Когда он говорил правильные вещи, они от него отмахивались: ай, дядя, прекращай. А тут Дурьотхана оскорбил его. Видура отложил лук, показав этим, что он не будет больше поддерживать тело как кшатрий, как воин, и ушел, чтобы пообщаться с Майтрея Риши, чтобы получить от него наставление, чтобы получить от него знания, чтобы перенять его вкус. Он воспользовался этой семейной размолвкой. О, наконец-то я могу это сделать. Могу пойти по местам паломничества, по святым местам, могу общаться со святыми. Быть министром – это непросто. Мы видим, что человек, который понимает эти вещи, очень легко расстается со всеми материальными вещами для достижения духовного блага. Иисус Христос как говорил? Оставь все. Оставь одно платье, даже сандалии оставь. И иди за мной. Как ты будешь счастлив? Отрекись от материальных вещей. Это цена, которую ты должен заплатить. Многие ли сейчас этому следуют? Наставлением Христа, между прочим. Идите и проповедуйте. Пусть у вас будет много чего материального, но внутри вы не должны быть к этому привязаны. Как вы это докажете Богу? Вы просто все начинаете использовать в служении. И все. Это высшая форма отречения, потому что отречься внешне можно, но внутри человек будет еще долго сохранять материальные привязки, если это отречение ложно. Истинное отречение – это всегда результат знания. Почему во всех религиях, почему в вайшнавизме, в Шримад-Бхагаватам показаны пиковые моменты отречения? Когда богатые люди отрекаются от богатства. Будда был царевичем, его на руках носили с самого детства. Он ушел, не оглядываясь, как из отхожего места. В Шримад-Бхагаватам показаны примеры не просто царевичей, императоров, не просто земли, императоров всего мира, всей вселенной. Махараджа Приаврата. Они бросали все это материальное и с радостью уходили в лес, чтобы там общаться с великими святыми, практиковать йогу и вернуться в духовный мир. Для чего Господь так показывает? Одна из причин, чтобы никто не мог сказать: конечно, он был нищим, ему терять нечего было. Тут он услышал о Боге, секта его затянула. И вот он стал преданным Богу. Чтобы так не говорили, Господь всегда показывает моменты высших материальных достижений. Когда человек, имея все материальные наслаждения, с легкостью расстается с ними, чтобы обрести Бога, чтобы обрести любовь, чтобы обрести настоящее счастье, взаимообмена с Богом. Пандавы стали императорами земли. Цари должны жить в роскоши, положение обязывает. Недавно, знаете, читал, до сих пор золотые украшения индийских женщин составляют где-то 10-11% запаса золота всей земли. Золотые украшения индийских женщин. Это больше, чем Международный валютный фонд, золотые запасы США, нескольких стран Европы вместе взятые. Просто индийские женщины носят на себе столько золота. А если бы англичане и прочие завоеватели, типа мусульман, не разграбили Индию по много раз, то там бы еще больше золота было. Англичане не могли понять, они поражались, что даже в простом индийском храме, в маленьком, золотых запасов на 9 миллиардов фунтов стерлингов по тем временам. Сейчас это, наверное, 90. И это только золото, не считая драгоценностей. Когда мусульманский правитель, завоевав одну из святых дхам, увидел храм, он сказал, его нужно снести. Министры спросили, зачем, почему? Он сказал, чтобы построить такой же храм хотя бы, нужно 100 миллионов золотых монет и минимум 20-30 лет. Я не смогу этого сделать, у меня нет столько денег. Я не смогу, значит, превзойти индусов, поэтому нужно просто все уничтожить. Представляете, Индия какая богатая страна. 4 урожая в год до сих пор. Сколько ее не грабили, все равно у индийских женщин золото больше, чем у капиталистов. А почему так? Завоеватели не могли понять, что Индия была так богата даже в материальном плане, потому что это самая духовная страна. Господь там являлся всегда в основном. И там сохранилось духовное знание. Прабхупада сказал, что англичане не поняли, что является самой большой ценностью Индии – веды. Они взяли золото, бриллианты, изумруды, рубины и так далее. Весь этот прах, тлен, но не взяли главную ценность – ведическое знание. Сейчас я сам дам это. Мы должны понимать, что является богатством для души. Наука преданного служения Богу. Искусство повторения святого имени. Только так человек станет богатым. То есть Бог будет в его жизни. Он не будет просто коллекционером денежных знаков, этих фантиков, которые тоже нужны, чтобы служить Богу. Я согласен. Но если я не служу Богу, и у меня много этих фантиков в банке, то разве могу я полноценно наслаждаться миллиардами долларов? Разве я могу поесть на миллион долларов? Поспать на миллион долларов? Посовокупляться на миллион долларов? Просто в уме я наслаждаюсь. У меня миллион долларов. И все. Телом я не могу это сделать. И вот это чувство превосходства дает мне иллюзию счастья. Но это можно потерять в любой момент жизни. В любой. Смерть стоит за нашим левым плечом с самого рождения. И каждую секунду я умираю. И когда приходит смерть, человек в ужасе понимает, что она обесценивает все материальные достижения. Что ценность представляет только любовь. То есть мое бескорыстное служение Богу и другим. А этого... У тебя нет, скажет Ямарадж, когда я окажусь в аду, потому что был просто вульгарным материалистом. Мне остается орать от ужаса и принимать адское наказание. И ждать, когда все это закончится. Вот результат материального пути развития. Человек умирает в грязной, пропитанной потом, мочой и испражнениями кровати, пропавшей лекарствами. Потом его ждет ямка, а потом ад. Потому что Шрила Прабхупада говорит в Бхагавадгите, что самое главное насилие, которое мы можем причинять людям, это когда мы не даем им духовное знание. Когда мы совершаем насилие. Имея духовное знание, мы его не распространяем. Значит, человек будет рождаться, стареть, болеть и умирать, испытывая все тройственные страдания этого мира, всю боль, которая положена ему по карме. И так без конца. Поэтому мы должны перестать быть насильниками, мы должны получать это знание, давать его другим. Чтобы у людей хотя бы отложилось в разуме и в уме. Чтобы встречал какого-то странного человека на улице, который говорил мне о Боге, что я могу быть счастливым по-настоящему. Но когда судьба, карма скрутит его в бараний рог, и он заорет от боли, одиночества, он вспомнит: о, что-то мне говорили про веды, дай-ка воспользуюсь, попробую. Как тонущий, который хватается за соломинку, человек вспомнит, если у него хватит благочестия. Если мы правильно подадим ему, что он будет просто расположен к нам для начала. Есть люди, которые не примут сейчас. Ладно, мы никому ничего не навязываем, мы просто предлагаем. Но должны дать шанс каждому, кого повстречаем на своем жизненном пути. В этом наш успех. В этом наша жизнь. Для чего еще жить, как не для блага других? Потому что только помогая другим, я помогаю себе. Что бы я ни сделал, я это сделал по отношению к себе, в конце концов. Просто это растянуто во времени. Поэтому лучше совершать хорошие поступки, а еще лучше духовные поступки, чтобы получать истинное духовное благо. И пандавы, будучи властелинами всей земли, когда пришел срок возвращаться к Богу, что они сделали? Юдхиштхира первый снял с себя корону, все украшения. Он не говорил своим братьям, не говорил жене: пошли со мной. Отречение – это выбор каждого, личный выбор. Он снял с себя все царские одежды, одел простые одежды отшельника и пошел в Гималаи. Его братья увидели это, тоже сразу себя все поснимали. Драупади, как верная жена, поняла, что хотят сделать мужья, тоже с себя сняла все украшения, богатые одежды, одела простую одежду, и все они шестером пошли в Гималаи. Если кшатрий не погиб в бою, если кшатрий не ушел, занимаясь йогой в лесу, то он выбирает Махапрастхан, величайший путь прощания воина с этим миром. Он просто идет, пока не умрет. Он не пьет, не ест, не отдыхает, просто идет, пока есть силы. И пандавы шли в Гималаи и умирали один за одним. Они показали, что они не были привязаны ни к чему в этом мире. Они были привязаны к Кришне. Но Кришна ушел из этого мира. И они, завершив свои дела, тоже отправили след за ним. Больше им здесь было делать нечего. И Прабхупада говорит очень метко: однако такого рода беспокойство, вот эти вот мирские треволнения, иногда способствуют духовному развитию. Потому что Кришна знает, что человеку легче всего обратиться к Богу в беде. Жизнь ставит человека на колени, и он молится: о, Господи, помоги. Господь помогает. Он встает опять, гордо идет по жизни, ничего не поняв. Жизнь опять ставит его на колени, он опять молится: о, Господи, мне так плохо, помоги, пожалуйста. Опять приходит помощь. Так будет продолжаться до тех пор, пока человек не поймет, что стоя на коленях, это самое удобное положение, чтобы обращаться к Богу. Смирение. И потом уже встав с колен, он идет, но в душе смирение сохраняется. А что такое смирение? Активность в преданном служении Богу. Вот и все. Вот это и есть смирение. А не то, что я весь такой тихонький, как половая тряпка. Все по мне топчутся. Нет, нет. Человек просто активен в служении Богу, другим живым существам. И не ждет почести и славы. Прекрасно понимая, по милости кого все происходит. И в этой шлоке показано, почему пандавы были так близки к Кришне. Потому что они были его преданными. Видура заострил на этом внимание. Что еще можно сказать о доме пандавов? Этот дом был святой Дхамой, неотличный от самого Бога. Потому что в первую очередь Господь был в их сердцах. Они жили, чтобы служить Ему. И поэтому Кришна жил, чтобы служить им. Представляете, Бог приходит к вам в гости. Пандавы были так могущественны, что Кришна выступал как их советник, как посол от пандавов. Потом стал колесничим Арджуны, шофером. Они были так могущественны. Почему? Потому что они дружили. И в этой дружбе хотели служить Кришне. Вот и все. В этом их успех. Поэтому наша задача стать пандавами в сердце своем. Дружить с вайшнавами. Служить вайшнавам. И через вайшнавов служить Богу. Проповедовать живым существам. Кому-то не прямо, кому-то косвенно. Иду в четверг, прочитал лекцию в кафе Гауранга, подхожу к церкви в горсаду. Смотрю, девушка склонилась над чем-то, что лежит на земле. Подхожу, собака лежит. Уже тело покидает как будто. Пена из пасти, грудь, горло в крови. Судорожное дыхание, которое прерывается. И эта девушка, небогато одетая, пытается ее как-то поддержать. Дыши, дыши. Я подхожу, говорю... Сейчас же есть люди, которые занимаются бродячими собаками. Давайте им позвоним. Почему я вам позвонил, Бурма? Я видел, как она пыталась помочь этому живому существу в собачьем теле. Ее вот это стремление, ее сострадание. Я подумал, если она станет преданной, это будет что-то. Она не смотрела, что у нее руки уже все грязные. Нет, она думала, как помочь вот этому живому существу. И мы уже договорились, что оплатят ее лечение, вот эти добрые люди, которые занимаются собаками. Но они попросили, что мы доставили эту собаку. А как? Я, можно сказать, из гостей шел. У нее, как я понял, тоже денег не было. Я думал, надо повторять святое имя. Нужно предаться Кришне. Пусть это живое существо, которое сейчас может умереть, потому что я увидел очень характерные следы, как будто какой-то бойцовый пес сломал этой бедной дворняжке грудную клетку и грудь. Пробил вместе с горлом. Очень такие знакомые следы. И я ей говорю, ничего, даже если она покинет тело, душа слышит святое имя Господа. Начал повторять Харе Кришна Махамандру, достал телефон, включил джапу Прабхупады, и собака никак не хотела покидать тело. Она уже все, уже дыхания нет, из носа тоже вроде бы ничего уже не вырывается. Я думаю, как хорошо, святое имя услышала душа и вылетела. Человеческую форму жизни получит. Только святое имя начинаешь повторять громче, опять задышала. Еще девушка за уши ее массажирует, на грудь давит. А я не могу ей сказать, пусть она умрет, слушая святое имя, потому что я вижу, она меня не поймет. Подумают, живодер какой-то, сектант кришнаит. Я думаю, ладно, смотрим, опять дыхание исчезло. Я опять начинаю Харе Кришна повторять. Она опять уши массирует. Опять. Я думаю, Господи, Боже мой, как этот джива не хочет покидать это собачье тело. Цепляется из последних сил. Ну, значит, нужно вести к ветеринару, хорошо. Ну, как вести? Преданных отвлекать от приготовления просада тоже как-то дел целая куча. Только на Бога вся надежда. Стою, повторяю Харе Кришна. МЧСовцы устраивают какой-то субботник, убирают территорию. И подходит, не помню, то ли старлей, то ли капитан, молодой парень. Говорит, что случилось? Мы ему объяснили. Он говорит, машины нету. Я говорю, нету сейчас, как назло. Ни денег, ни машины. Он говорит, хорошо, сейчас я узнаю. Начал набирать кого-то. Потом куда-то ушел, я думаю, пропал. А он приходит, перчатки одел, пакеты принес, чтобы на что-то собаку переложить. Я говорю, как с машиной? Говорит, я не знаю, сейчас попытаюсь еще позвонить. Звонит, подъезжает УАЗик МЧСовский. Выходит водитель, одевает перчатки, собаку перекладываем на пакеты, ложим в УАЗик. Я думаю, ничего себе. Девушка села в машину, я говорю, продолжайте ей уши массажировать. Все уже, мои услуги не нужны, сделал все, что мог, тороплюсь, пошел, вы уже доставите, там уже потом ее заберут. МЧСовцу говорю, Господь и вам поможет, когда придет время. Мне улыбнулись скептически, или мне так показалось, я уже замерз там, как не знаю кто. И проходя мимо церкви,
меня стукнуло. Это же Кришна устроил на самом деле. Все так чудесным, волшебным образом закрутилось, что просто собаку увезли, чтобы оказать ей помощь. И все. Бог в каждом сердце. И сердце МЧСовцев тоже оказывается. Несомненно, присутствует Господь. Мир не без добрых людей. Я всегда поражаюсь жителям России. Ничто не может уничтожить в россиянах, не в русских, а в россиянах. То есть вот этот вот менталитет древний, ведический, когда люди жили для Бога и для других. Ничто не может уничтожить. Ни завоеватели, ни эта дурацкая европейская культура американская, которая уничтожает в людях все самое лучшее. Это просто такая тоненькая пленочка. Стоит ее маленько пошоркать, как вылазит что-то хорошее. Вот этому я всегда поражаюсь. Нужно просто идти к людям и давать им духовное знание, чтобы они это хорошее продолжали развивать. Где бы они ни находились, мы не имеем отношения к религии, мы даем людям духовное знание. Они могут в любой религии находиться и принимать духовность. И этим они будут обогащать себя в своей религии. Тут нет противоречий никаких. Нужно просто это делать. В заключение хочу рассказать историю, она мне очень понравилась. Недавно ее услышал. Новые люди не знают. Был такой раньше, в древности, больше 5000 лет назад, Камса, царь демонов. Очень могущественная личность. Даже полубоги боялись вступать с ним в сражение. И его сила, его харизма позволила ему самых могущественных демонов сплотить вокруг себя. Этих демонов полубоги не могли победить. Они просто молились Кришне, Верховному Господу, чтобы он побыстрее их убил. Что полубоги были слабы по сравнению с ними. И Камса, благодаря своему характеру, своей силе, объединил их всех. И устроил великое гонение на ядовов и на других вайшнавов. То есть это была необычная личность, очень могущественная, в негативном смысле этого слова. Он жил в Матхуре, правил оттуда. Но жители, которые приходили из других мест, какие-то купцы, говорили ему, что во Вриндаване самые красивые люди. Красивее их нет нигде. Почему? Потому что они любят Кришну, и он отражается в их сердцах. Но самое красивое среди них – это Шримати Радхарани. Камса решил съездить и посмотреть. Если она ему понравится, думал он, я ее заберу в Матхуру и сделаю своей женой. Демоны всегда хотят взять энергию наслаждения Бога и наслаждаться ей независимо от Бога. Но у них ничего не получается, естественно. Камса взял на всякий случай небольшое войско, потому что он уже до этого отправлял самых великих демонов, и они все были убиты во Вриндаване. Он подумал, небольшое войско возьму, потому что там какие-то необычные личности живут. Оставил войско, решил пойти на разведку, посмотреть сам. Было очень жарко, он увидел какое-то озерцо и начал пить воду. Это оказалось Кишори Кунда. И при этом он всю дорогу думал о Шримати Радхарани, о самой красивой пастушке Вриндавана. И вдруг его кони заржали очень тревожно. Кони очень чувствительны к присутствию посторонних. Камса начал оглядываться, но увидел, что никого нет. Он подумал, как-то странно, кони ошиблись. Они не ошибаются, но я никого не вижу и не чувствую никого. Он воин, он чувствует присутствие врага, присутствие других людей, присутствие животных. Когда он наклонился опять к воде, чтобы продолжать пить, что-то звякнуло. Он посмотрел на свою руку. В Шримад Бхагаватам говорится, что в каждой руке Камсы была сила 10 тысяч слонов. Представляете, какая рука у него была мощная. Камса значит колокольный сплав. То есть это была очень крепкая личность. Он посмотрел на свою руку и увидел, что это рука девочки. Маленькая, тоненькая, с женским браслетом. Он не понял, посмотрел в отражение на вторую руку. Вторая рука была такая же, рукой девочки. И он увидел, что он превратился в маленькую симпатичную пастушку. Он подумал, как я вернусь в Матхуру. Представляете? Царь, мужчина с таким мужским ложным эго, который даже полубогов победил и не один раз. Представляете его мысли? Как я вернусь к себе домой? Он был в полном отчаянии. И тут он услышал два женских голоса, которые очень громко переговаривались между собой, смеялись, шутили. Он посмотрел и увидел двух очень красивых гопи. Одна из них спросила, эй, Сакхи, Сакхи значит подруга, чья это колесница? Колесница стоит золотая, кони прекрасные. Камса сказал, моя. Тогда эта пастушка сказала, откуда у тебя колесница, Сакхи?
«Я не Сакхи, я Камса!»
Закричал Камса в отчаянии. Лалита, это была она, одна из двух самых близких служанок Шримати Радхарани, стала смеяться. «Что-то ты, Камса, сегодня странно выглядишь. Я часто так бывает?» Камса расплакался. Он сказал: «Я Камса. Я попил воды из этого озера и стал гопи, пастушкой». Лалита сказала: «О ком ты думал, когда пил? Это озеро исполняет желание. Ты, видно, думал о женщине. Ты хотел женщину? Вот, получай женское тело». Камса сказал: «Помогите мне. Я не могу вернуться в Матхуру в таком виде. Меня тут войско ждет». Лалита сказала: «Ты позови их всех сюда, попроси попить из этой кунды. Они все станут женщинами, и тебе не так будет обидно возвращаться в Матхуру». Камса сказал: «Пожалуйста, превратите меня обратно в Камсу, в царя демонов». Лалита сказала: «Я тебе помочь не могу». И тут она в сердце своем услышала голос Шримати Радхарани: «Приведите сюда этого негодяя». Лалита сказала: «Пойдем к моей хозяйке, только она может тебе помочь. Но ты должен ей послужить. Бери этот чан, наполни его водой, поставь себе на голову и пойдем к Радхарани. Ты должен ей послужить». Камса с огромной радостью набрал воду, поставил себе на голову и по пути кланялся всем гопи Вриндавана, всем жителям Вриндавана и просил милости у каждого. Камса шел по улицам Вриндавана в этом теле маленькой пастушки и у всех просил: «Дайте мне милости, пожалуйста, дайте мне милости». Когда человек приезжает во Вриндаван, он понимает: «Я должен просить милость у всех». У этой пыли Вриндавана, по которой чуть больше 5000 лет назад ходил сам Господь, у этих деревьев, у этих озер, у этих людей, у всех, чтобы они дали мне хоть крупицу любви к Богу. И Камса был не исключением. У него была другая цель, правда, но внешне он все равно вел себя как вайшнав, склонялся перед каждым встречным и просил милости: «Пожалуйста, я так нуждаюсь в вашей милости. Благословите меня». В конце концов они пришли во дворец Шримати Радхарани. Камса посмотрел, подумал: «Ничего себе, эти пастухи живут. Я, царь, так роскошно не живу». Его оставили в прихожей. И Лалита сказала Радхарани, что ее ждет особая подруга. Радха, как будто ничего не понимая, спросила: «Кто это?» Лалита, давясь от смеха, сказала: «Царь Камса стал манджари, хочет тебе служить». Камса был полностью в это время сконцентрирован на одном желании: «Я хочу опять стать Камсой». Когда Радха вышла к нему, он невольно бросился ей в ноги. Что-то в его сердце поменялось. Радха спросила: «Что тебе нужно, Сакхи?» «Я не Сакхи, я Камса! Мне нужно опять стать Камсой, пожалуйста, помоги мне!» Радхарани сказала: «Великие святые мечтают получить тело гопи Вавраджи. Может быть, останешься? Ты достиг величайшей цели, ради которой величайшие святые совершают суровейшие аскезы. Оставайся здесь, будем доить коров, собирать навоз». Камса в отчаянии закричал: «Все, что угодно, только не это! Я хочу быть царем! Я еще не доцарствовался! Позволь мне хоть немножко побыть царем еще!» Знакомая вещь? Уже придя в преданное служение, уже соприкоснувшись с Богом, что мы говорим часто? Нас охватывают подобные мысли. «Я еще не наслаждался, я еще хочу властвовать в этом мире!» Хотя мы уже, по идее, на финишной прямой в духовный мир. Но Камса в нашем сердце говорит, только не это. Это так прискорбно, поэтому Иисус Христос сказал поразительные слова, что даже соприкоснувшись с Богом, человек очень часто возвращается к прежним материальным занятиям, как пес возвращается к своей блювотине. Камса есть в каждом сердце. Он олицетворяет материальное сознание. И оно очень часто вопит. Я не хочу во Вриндаван. Я не хочу к Богу. Я не хочу никому служить, и Богу в частности. Я хочу быть господином, я хочу сам быть наслаждающимся. Но это обман. Материальная энергия обманывает нас. Мы проиграем, если будем так думать. Радха сказала, хорошо, ты думал обо мне и стал гопи. Если не хочешь, то мы никого не держим. Выход там же, где и вход, говорил Шрила Прабхупада. Но что вам мешает попробовать? Заняться духовной практикой. Ты снова станешь Камсой, но при одном условии. Камса сказал, все, что угодно. Я сделаю все, что ты хочешь. Хочешь, подарю тебе слона, Кувалаяпиду. Радхарани сказал, нет, нет, слона не хочу, не надо. Я знаю, что ты постоянно посылаешь демонов во Вриндаван. Каждый день от тебя кто-то приходит. Нет покоя от этих негодяев. Обещай мне. Камса сказал, обещаю, клянусь. Радхарани сказала, нет, дослушай до конца. Если ты пошлешь сюда еще хоть одного демона, то в тот же миг ты станешь гопи и уже навсегда. Камса заплакал, обещаю, никогда больше сюда не посылать и сам не приду. Его отвели к Кишоре Кунди, и Лалита сказала, поклянись еще раз, чтобы это озеро слышало твою клятву. Камса поклялся, выпил воды и стал Камсой, великим царем демонов. Он, не оглядываясь, поехал в Матхуру, думая, как ему повезло, что он опять стал Камсой. Шримати Радхарани стояла у окна, смотрела вслед Камсе и думала, что в будущем много людей будет приходить во Вриндаван. Они будут хотеть поменяться внешне, но не будут хотеть поменять свои сердца. И Вриндаван выгонит их. Вриндаван может очистить нас полностью, если мы захотим принять умонастроение Вриндавана. Дух служения Богу. Тогда любовь проявится в нашем сердце. Не мирская любовь, которая любовью не является. Это кама, вожделение Богу. А духовная любовь, Кришна Према, любовь к Богу, а значит и ко всему творению, которое исходит из Бога. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Рад вас видеть. Вас тоже. Давно не виделись. Я уже заскучал.
Видите, так долго не было, пришел в четверном.
Здорово. Вопрос есть? Да?
Вы сказали, что у нас сознание другого человека, с которым мы общаемся, оно отражается.
Да?
С любым человеком.
С любым.
Вообще просто вступаем, как разговариваем, да?
Да.
Отражается. И как это отражается? То есть его желание, его мысли, да как, что это? Что это такое вот ощущение? Если, допустим, если я что-то говорю этому человеку, да, иду, как сказать, проповедую, там, это уже получается мое общение с моей стороны, да,
Вы даете общение через проповедь.
А вот принятие общения, что это значит? Что такое нежелательное общение? Я не могу понять. Какая-то граница, есть вроде бы не будешь так со всеми кого-то там всех обходить, там,
нет, никого обходить не надо. Нам контакт нужен, чтобы проповедовать.
Да, да. Как в контакте быть, но не получать.
Когда вы обсуждаете со вкусом материальные вещи, вот тогда вы принимаете общение. Когда вы сердце вкладываете в это. И их вера в материальное может быть намного сильнее вашей веры в духовное. Поэтому они повлияют на вас. Мы не убегаем ни от кого, просто мы не говорим с ними об их сокровенных, то есть материальных вещах. У нас эти вкусы тоже все еще есть. Они сейчас пригашены духовной практикой, но стоит пообщаться, как чувствуешь, как они начинают всплывать. Это очень сильно мешает на духовном пути. Нежелательное общение может уничтожить вашу духовную практику. Вот это общение со вкусом. Когда вы принимаете также участие в деятельности, которая материалистам доставляет удовольствие. Поэтому это целая наука. Как давать общение и при этом не принимать. Я надеюсь, что в понедельник я это более подробно разберу. Доберусь до этой лекции, где очень подробно это описано. Джана Санга, нежелательное общение. Все разновидности. Сейчас не буду торопить события. Но принцип простой. Вы общаетесь, слушая, как они со вкусом вам рассказывают о своих материальных похождениях, о материальных желаниях, о материальных планах. Это проникает в вас и отравляет. Сильно чувствуется. Даже просто вы проповедуете, все равно нужен хороший киртан, хорошая джапа, хорошее общение с вайшнавами, чтобы от этого очиститься. Вчера после лекции медиков у меня вдруг ни с того ни с сего такое желание пообщаться с преданными возникло. Випраламба, према, любовь в разлуке, что я почувствовал, мне сейчас нужно вот это общение получить с вайшнавами. Я пошел в центр, довольный, сейчас получу общение, поцеловался с дверью. Все, звоню Ивану, говорю, почему в центре никого нет? Так захотелось пообщаться. Хотя я давал общение, но нужно было подзарядить батарею. Это чувствуется всегда. Вайшнавы – это забор от майи, то есть от материальной иллюзии. И мы за этот забор выходим, чтобы проповедовать, потом обратно. Здесь очищаемся, набираемся еще больше сил. Как Кришна оставил материальный мир? Махабхарата. У вас глаза прямо сверкают. Как мы знаем, Кришна по просьбе Бхумидеви, матери земли, пришел, чтобы снять с нее бремя. Одна из причин прихода Господа. Потому что было уже преддверие Кали-юги, века раздоров, и многие цари-демоны накопили огромную военную мощь. И эта мощь давила на землю. И Господь всегда приходит, чтобы наказать грешников и наградить праведников, вайшнавов. Он пришел, мы знаем, все это прекрасно осуществилось на поле битвы Курукшетра. Многих демонов он убил до Курукшетры, сам лично. Тех демонов, которых не мог убить Арджуна, он бы с ними не справился, он убил лично. Точнее, не он, а Вишну, который в нем находится. Кришна с флейтой ходит, с флейтой особо никого не убьешь. Но Господь Вишну, который находится в нем, как его часть, убивал демонов. Также он многие армии разбил демонические. Многих могущественных царей демонов уничтожил до Курукшетры. И на Курукшетре остались очень могучие силы все еще. 640 миллионов воинов. И за 18 дней 640 миллионов было убито. Больше 100 тысяч пропали без вести. В живых осталось несколько человек. Но остался еще род самого Кришны, род Яду. А это же были полубоги, которые пришли, чтобы помогать Господу в его играх на земле. Это были его вечные спутники из духовного мира. И нужно было их внешне уничтожить, чтобы они вернулись на свои места. Кто на райские планеты, кто в духовный мир. И как это сделать? Это были самые великие воины на земле. И у Кришны была проблема. Как свой род уничтожить? У них уже противников нет. Если их здесь оставить, уже наступила Кали-Юга, век раздоров, они могут деградировать и такое здесь устроить со своим могуществом. И он ходил и думал, как найти выход из этой ситуации. И в это время Гандхари, мать Дурьотханы и 99 его братьев-демонов, тоже ходила по полю битвы. Можно понять скорбь матери, которая потеряла 100 своих сыновей. И она повстречала Кришну. Она не удержалась, она не была вайшнави, не была чистой преданной. Но она была очень целомудренной женой, и это дало ей очень большую силу. На самом деле, самое могущественное существо в творении – это целомудренная женщина. Нету сильнее никого, чем целомудренная женщина. Даже Господь внешне показывает, что Он слабее целомудренной женщины. Когда Туласи прокляла его, он окаменел. Сам Господь Вишну. И Гандхари была целомудренной женщиной, очень верной женой. Представляете, молодая девушка навсегда, на всю жизнь завязывает себе глаза повязкой. Не то, что она на людях ходила в повязке, а как одна оставалась, сразу ее сдергивала, бежала к компьютеру. Нет. Тогда люди были очень великие. Такой обет. Она лишила себя зрения до конца жизни. Почему? Чтобы не возгордиться своим преимуществом перед слепым мужем, чтобы быть всегда ниже его. Поэтому она себя ослепила. И это дало, конечно, огромную силу. Гандхари и Бишмадев – это два самых сильных характера Махабхараты, которые следовали своим обетам во что бы то ни стало. Представьте просто, вот внутрь себя загляните, и вы бы смогли такой обет взять. Это же страшно. Через зрение мы получаем больше всего информации. Представьте просто, раз и лишить себя, оказаться в темноте до конца жизни. При этом никто ее не заставлял это делать. Она сама просто хотела быть настоящей женой. Она зрение потеряла, потеряла своих детей. И она Кришну винила во всем. Кришна говорит в Махабхарате, что меня будут винить очень многие. И у нее вырвалось это проклятие. Она сказала, как я потеряла свой род. Весь род Куру был уничтожен. Так и ты потеряешь свой, я проклинаю тебя, Кришна. И ты также погибнешь. Кришна сказал, спасибо тебе, Гандхари. Ты выручила меня, решила мою проблему. Твое проклятие, несомненно, исполнится. Эта лила закрутилась. Пришли великие браманы, великие проповедники, Вишвамитра и другие в Двараку. И ни с того ни с сего, под влиянием какой-то майя, то ли йога-майя, то ли маха-майя, какой-то иллюзии, сыновья Кришны, которые были безупречны, решили подшутить над великими мудрецами, над великими святыми. Они одели самбу, сына Кришны, как женщину, приделали живот, как будто она беременна, и подвели к великим мудрецам, к величайшим мудрецам Вселенной. Сказали, о, браманы, скажите, пожалуйста, что родит эта женщина? Самба там прячет свое лицо, хихикает. Ну, это величайшие мудрецы материального мира, они, естественно, сразу все поняли, что над ними просто хотят посмеяться. В этой лиле показан момент. Бывает такое, что администраторы, руководители порой начинают гордиться собой и начинают оскорблять проповедников. Естественно, падают жертвами этих оскорблений. И они сказали, этот самба родит кусок железа, который будет причиной гибели рода Яду. Развернулись и ушли. Аграсена испугался. Самба действительно родил кусок железа. Нашутился. Тогда Аграсена приказал растолочь это железо и выбросить в реку. В порошок его растолочь. Но проклятие браманов всегда осуществляется. Это железо осело на берегу реки, и из него выросли стебли камыша. Но это были не простые стебли, они были как стальные трубы. Был какой-то праздник, род Яду выпил вина, кшатрии пили вино по праздникам. Их сознание помутилось, и проклятие Гандхари, и проклятие еще и великих мудрецов до кучи, вступило в свою законную силу. Они начали драться, похватали оружие, так как оружия было с собой мало, они начали вырывать эти стебли камыша, которые были как металлические палки, и убивать друг друга в этом опьянении. Кришна с Баларамой как будто тоже опьянели, тоже схватили эти палки, очень многих положили. В общем, так был уничтожен весь цвет рода Яду, все воины рода Яду. Баларама, когда протрезвел, так сказать, сам Бог, но он следует сюжету игры. Послушал лекции профессора Жданова, к чему приводит алкоголизм. Очень сильно раскаялся. Пошел, начал на берегу океана медитировать. И из его тела проявился Ананта Шеша, Господь в образе многоглавого змея, который поддерживает все планеты, все вселенные. Этот змей просто ушел в пучину морскую. Кришна остался один, он тоже как будто переживал, тоже сразу отрекся от мира, ушел. Удхава пошел за ним, он сказал: нет, Удхава, оставайся, ты должен дать людям духовное знание. Он дал Удхаве наставление, которое описано в Шримад-Бхагаватам, проявил четырехрукую форму, Вишну, и сидел в кустах. Тут проходил охотник. И мы знаем, что Верховного Господа ладони и пятки ярко-красного цвета. Кришна, положив ногу на ногу, решил почесать себе пятку. Охотник увидел пятку, подумал, это олень, ухо оленя, и выстрелил туда. Стрела попала Кришне в пятку. Охотник забежал в кусты, увидел четырехрукую форму Господа со стрелой в пятке, с его стрелой. Он испугался, упал. К этим вставал, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, кто ты, какая-то великая личность, я в тебя выстрелил. Ну, в пятку, не смертельно. Крис сказал: смертельно, смертельно. Ты не переживай, пришло мое время уйти. У тебя все будет хорошо, я тебя благословляю. И он оставил это четырехрукое тело здесь, на земле. И в невидимой для охотника форме, в изначальной форме, начал возноситься на высшие планеты. А тело осталось. Господь Кришна покинул эту материальную вселенную. Вслед за ним ушло все хорошее. И религия, и процветание, и знание, и благочестие. Все, что хорошее, ушло вслед за ним. Но он оставил Шримад-Бхагаватам, оставил замену. Мы изучаем проявление Бога в Шримад-Бхагаватам, где есть все самое главное, духовное. И Кришна почему так поступил, интересно. Для преданных это очень интересно, Лила. Ничего себе, Господь, какие игры закручивает, так уходит. А для материалистов это капкан. Материалисты говорят: какой же он Бог? Какой же он всемогущий? В пятку выстрелили, умер. И тело же здесь осталось. Значит, он не Бог. У Бога тело духовное. То есть Господь своими играми всегда дает такое многоуровневое знание, что без объяснений великих святых мы ничего не поймем. И это тело попало в реку, как я слышал. По этой реке доплыло до Байкала. Здесь местный царь Шабаров Сибиряков выловил это тело. Понял, что это тело Бога. Поместил его в пещере и там начал поклонение. И эта лила с Господом Джаганатхой, с его появлением закручивается. Как это тело индийский царь отбивал, уже следующая игра Господа пошла. Шри Кришна Бхагаван Киджай, Шипара Малянда Гурсуна Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Ананда Гути Вайшнаврини Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Гора Примананда Хари Хари Бол, Шри Кришна Варпанамаску, Хари Кришна.